Радіо М. Можливість. Радіо М. Мрія.
Подорожуй. Це найшвидший спосіб стати щасливим. В ефірі програма «Час подорожі».
Агата Крісті і Уільям Шекспір, Коломба і Эркюль Пуаро, королівська сім'я і мужчини з валинками в кілотках, в конце концов, музика Бітлз, крепкий чорний чай і, кстати, чаще всего з молоком. Все это навевает мысли нам о своеобразной английской романтике, о которой мы слышим еще с детства. Для многих из нас посетить Туманный Альбион вообще стало настоящей мечтой. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я приветствую вас на радио М в программе «Час подорожи». Меня зовут Татьяна Швайко, и сегодня о путешествиях дорогами Великобритании и Ирландии мы будем говорить с нашим гостем Дмитрием Поддубным. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Татьяна.
Дмитрий у нас путешественник, романтик, фотограф. И не побоюсь этого слова, человек, который влюблен в Туманный Альбион, потому что он там был не один раз. Дима, как случилось твое знакомство с этой страной и почему Великобритания? Угу. И потом я еще хочу спросить про Ирландию отдельно, потому что, насколько я знаю, это отдельный остров, который не входит в состав Соединенного Королевства.
Да, хорошо. Начать, может, кстати, по поводу времени, сколько там пребывал. Я пока вот готовился к эфиру, я почитал, это получилось примерно полтора месяца. А на самом деле это не так много для того количества стран и мест, которые там есть. Началось знакомство у меня началось с Шотландии. То есть мои друзья из Одессы в прошлом году, они предложили организовать такое небольшое дружественное путешествие, мини-регату на яхте к острову Айла, который находится в Шотландии, который известен тем, что на нем находится 9 вискокурень. Вот, собственно, с этого все началось. Мы были примерно 7 дней в море, то есть для меня это еще был, мало того, что Британия для меня было открытие, и яхтинг точно так же стал для меня первым опытом в этом путешествии.
А не холодно? То есть это же какой-то такой северный яхтинг?
В принципе, я думал, будет очень холодно, но так, чтобы, ну, было прохладно, погода там очень переменчивая, штормы, конечно же, мы не застали, но были очень большие волны, то есть так, чтобы сильно холодно не было. Мы, кстати, когда вот мы отправлялись из города Обан, и рано утром мы удивились, мы вышли, нас там 7-8 человек, точно не помню количество, в основном все из юга Украины, это Одесса, там, я из Херсонской области, вышли и смотрим, рядышком много лодок, семьи, там это вот довольно популярный способ отдыха семейный, и маленькие дети, которые выбегают там в футболочках легеньких, то есть у нас бы мамы уже бежали сзади, укутывали и как-то бы заботились, как у нас это принято.
Ну, они привыкшие, наверное,
закаляться. Да, там люди очень привыкшие к холоду, и я бы не сказал, что там прям сильно холодно.
Дорогие радиослушатели, а вы можете задавать свои вопросы Диме, потому что у него есть уникальный опыт путешествия по этим странам. То есть мы будем сегодня говорить о Англии, Шотландии, Уэльсе. Уэльсе будем?
Да, немножко будем.
И Ирландии. И вы можете звонить нам по телефону 0800-21-2018, а также писать ваши комментарии под стримом в Фейсбуке, мы их обязательно зачитаем. Дима, давай начнем сначала. Uh-huh. Сначала нужно получить визу, и, насколько я знаю, она настолько же сложная, как американская, которую все боятся, но и опять-таки мы ее, ну, ее возможно получить, потому что, допустим, я получил, и ты получил.
И я получил.
Значит, ее возможно. Расскажи. Коротко.
Суть в том, я когда-то думал, и шенгенскую сложно получить, как, пока просто не собрал все документы, пошел и получил мультивизу. То есть никакого отличия, это стандартный набор, как любая виза. То есть нужно просто принести максимальное количество документов, доказать свою платежеспособность, доказать то, что вы не мигрант, не зарабичанин, что вы вернетесь. И все, виза, вероятнее всего, будет у вас. У нас был большой бонус. Возможно, для кого-то это будет небольшой лайфхак. Это яхтинг. То есть наша цель, у нас, мы группой подавали документы, и наша цель была яхтинг. И в большинстве случаев людям, которые едут в эти страны для яхтинга, им не отказывают в визе.
Ну, потому что в яхтинг, да, вряд ли поедет человек, который хочет заработать.
Нет ресурсов, да, то есть он, вероятнее, все вернется.
А для меня вот еще такой хороший, ну, как совет для людей, которые хотят получить визу, ты должен сам верить, что ты туда едешь путешествовать. То есть ты туда едешь не устроиться на работу, там, не остаться, не не знаю, конечно, жить. Если ты в это сам веришь, ты знаешь, что да, вот я там не собираюсь оставаться, тебе дадут визу. Ну, да, по крайней мере, да, у меня так происходит.
Потому что, ну, у меня еще такой подход, я стараюсь во все посольства максимум бумаг давать, и я детально расписываю свой план. Причем он, ну, на 80% согласовывается с действительностью, то есть так и происходит. И чем больше вы бумаг принесете и будете точно уверены, что вы едете путешествовать, ну, шансов у вас очень много.
И визу нам дают на полгода, насколько я помню.
Да, вот.
Минимальный срок, да?
Большой, да, большой плюс того, что это мультивиза, то есть там нет, как раньше было, Шенгеном. То есть, получив визу в Великобритании, вы можете полгода, в принципе, ну, вернее, там 90-180, вероятнее всего. Я, кстати, этот момент не разбирал. Но суть в том, что вы можете посещать все эти страны, и бонусом вы можете попасть и в Ирландию. Потому что только для этого сначала нужно попасть в Великобританию, поставить хотя бы один штамп, и после этого вы с этой визой можете спокойно ехать в Ирландию.
Ну, то есть это как чек-ин, штамп о въезде в эту, да, страну, и дальше, да, ты можешь. А можем ли мы со своим биометрическим паспортом попасть в Ирландию сейчас?
Я не узнавал. Ну, я очень сильно сомневаюсь.
Потому что, ну, буквально недавно я слышала, что таки можем.
Может, что-то поменялось,
да,
потому что
уже
я был...
можем.
Полгода назад, получается. Может, что-то изменилось.
И у нас летает Wizz Air, да, до сих пор? Вот
огромный
вот
плюс, да. Я, на самом деле, про способы, как добраться. Я за 500 гривен в одну сторону билет, это без багажа, естественно. Вот.
Класс.
С октября у нас Ryanair будет из Борисполя летать. Есть множество дешевых рейсов из Польши. До Польши сейчас добраться, ну, масса вариантов. Автобусы, автостоп, не знаю, то есть много дешевых. Я добирался в Глазго вообще довольно странным путем. Я своей машиной взял попутчиков на Блаблакаре, отбил топливо, доехал до Тернополя, потом там маршрутка за 80 гривен до Черновцов, из Черновцов Блаблакаром уже как пассажир доехал до Бухареста, а из Бухареста за 40 долларов с багажом вылетел в Глазго.
Класс.
То есть, если захотеть, можно найти очень много самых разных вариантов. Ну, я был тогда безработным, у меня было много свободного времени. Я мог позволить 3 дня потерять там на дорогу.
Я слышала твое интервью у Ланы Черной, вот, uh-huh, человек, который собирает очень интересные тревел-завтраки, что ты, когда путешествуешь, мало того, что ты путешествуешь один, это очень интересная такая вставочка, потому что я обязательно спрошу, не безопасно, uh-huh, ли там одному, а во-вторых, ты берешь машину. Расскажи, как это происходит, и был ли у тебя опыт ночлега в палатке?
За последние там, ну, 2 года, наверное, даже 3 года, я выработал для себя такой алгоритм, самый удобный, самый недорогой. То есть я прилетаю в аэропорт, беру автомобиль. У меня сейчас, в принципе, все путешествия и будущее точно так же будут строиться. То есть я прилетаю в аэропорт, беру автомобиль. Если с собой не взял палатку, я на месте покупаю где-нибудь палатку, если подходит климат. Потому что я потом... Шотландия не очень подходит для этой задумки. Вот. И, собственно, я перемещаюсь на автомобиле, ночую в палатке, и вот такой у меня способ передвижения.
Машину взять достаточно просто.
Машину очень просто, наши права подходят. Нюансов там есть нюансы, как во всем. Я об этом как раз на этом докладе у Ланы детально рассказывал. Но проблем пока у меня ни разу не было. То есть был один нюанс в Ирландии. Там залог в районе 3000 евро за автомобиль. Я очень сильно удивился и решил переспросить, написать письмо, не помню, какую из компаний. Они мне сказали, нет, можно... Будет цена 450 где-то так евро, но это уже куда лучше. Но при условии, если оплата дебетовой картой, а не кредитовой. То есть, возможно, кому-то будет полезно, потому что я испугался этих цен.
Я, честно говоря, никогда вот сама, mm-hmm, ну, у меня был опыт один раз, мы брали вот в Греции, но я никогда сама не арендовала машину. Скажи, а можно взять в одном месте... Извини, а сдать в другом месте? Или так не практикуется?
О, я, кстати, ну, не в Греции, а в Кипре я так... обжегся, потому что так можно сделать, но вам придется заплатить за трансфер. То есть там, по сути, чуть ли не еще один день оплата. Проще самому ее отвезти, но нужно узнавать. Но очень часто предоставляется, просто нужно держать в голове, что будет дополнительная оплата.
Дима, про проживание. Угу. Ты путешествуешь на машине, поэтому наверняка ты все-таки ищешь место, где переночевать, или
конечно,
не ищешь?
Ну, все очень по-разному. Я не боюсь спартанских условий, но, естественно, очень часто нужно переночевать под крышей, а не в палатке. Поэтому ищу я, никакого секрета, это Booking, это Couchsurfing, и либо Airbnb. Ну, то есть в основном это Booking и Couchsurfing.
А был опыт каучсерфинга в Великобритании?
Был, но не свершился. В Кембридже меня должна была встретить девушка. Мы договорились, она сразу же предложила, мы потом с друзьями пойдем в бар. Я прилетел в районе 10 вечера, кажется. Где-то 2 часа я путался, левостороннее движение, развязки. Я приехал в районе часа ночи. Я ей пишу, она мне отвечает. Я буду в леопардовом платье там в каком-то баре. Отлично. Я пошел искать бар. Бар я не нашел. В результате я так устал, было уже почти 3 часа ночи. Я просто уснул в машине и все. Вот.
Поэтому девушка меня... дала о себе знать потом?
Она потом еще обиделась, что я все-таки ее не нашел.
То есть девушки Великобритании ничем не отличаются от наших девушек?
Я думаю, да. Я мало общался, но я думаю, да, похоже на то.
То есть вы как мужчина все-таки должны были ее найти? Неважно, в каком баре.
Ну, да. Я как мужчина должен признать свою ошибку, естественно, да.
Я надеюсь, что ты это сделал. Скажи, пожалуйста, ночлег в машине безопасен? Mm-hmm. То есть никто не будет врываться в тебе в дверь и пытаться там спросить, почему ты здесь стоишь? Парковка.
Ну, парковки, да, нужно искать. Очень часто ночные парковки, они бесплатные, ну, смотря где. Был у меня случай в Ирландии, когда я у одного из замков точно так же, я хотел рано утром на рассвет, просто еще такая необходимость, так как я фотографирую, мне часто нужен рассвет либо закат. Ну, если нужен рассвет, желательно проснуться там в 5 утра, допустим. И если место рядом, я так подумал, прикинул, искать времени нет, я остался вот переночевать. Через час примерно стук в окошко. Я поворачиваюсь, мужчина стоит. Я открываю окошко. И он мне что-то... Ну, нужно еще понимать, что в Шотландии, в Ирландии там специфический английский. У меня он не очень хороший, но там сложно разобрать. Но я понял, что что-то ему не нравится. Потом он объяснил, что это, рядышком стоял его дом. Хотя ночью показалось, что это было заброшенное здание, поэтому я остановился. И у него там стояли камеры, служба безопасности, либо кто сообщили, что вот подъехала машина странная и стоит. Он подъехал проверить. Я говорю, извините, мне тут, я вот сейчас 3 часа просто и уеду. Он, да-да, без проблем, и ушел. То есть, а так опасности, ну, никакой.
Левостороннее движение для нас все-таки несколько странным. Угу. Как быстро ты привыкаешь к этому, и как быстро потом отвыкаешь от этого?
Угу. Но для меня вот был большим плюсом опыт на Кипре. И, кстати, это, по-моему, первое мое путешествие, где я вот решился взять машину и просто автомобилем передвигаться. Там точно так же левостороннее движение, и... Но там совсем другое движение. Я не знаю, какое бы оно ни было, оно другое из-за того, что везде есть разметка, везде есть светофоры. Поначалу немножко дискомфорт, но это очень быстро проходит, потому что дорога тебя сама ведет. У тебя не возникает
разметки,
вопроса.
Разметки, да? Да? По линиям ехать.
Причем, да, просто едьте по стрелочкам и по линиям, потому что даже стрелочки, все знаки, все дублируется на дороге.
Насколько я знаю, Великобритания не дешевая страна. Ну, она не такая дорогая, угу, как Норвегия, и еще не такая дорогая, как Исландия, я надеюсь.
Я тоже надеюсь, потому что я туда и туда собираюсь. В Норвегии, Исландии еще не был. Я надеюсь, вернее, я надеюсь на то, что она такая же будет по цене. Ну,
бюджет поездки хотя бы приблизительный, то есть может ли рассчитывать человек, у которого там, ну, невысокая зарплата в Украине, все-таки рискнуть и поехать, увидеть эту страну своими глазами?
Рисковать всегда стоит, даже если у человека нет денег. Я просто считаю, что если человек чего-то хочет, ну, деньги – это дополнительная отговорка, и все. Потому что я бюджет свой не считаю. То есть в то время я не был особо искован в деньгах, ну и богатым человеком себя не считаю. Но дело в том, что как ни считай, все равно будешь потом расстраиваться. Ты все равно потратишь деньги, и везде всегда можно сэкономить. Я, так как вот, у меня затраты были, это автомобиль, парковка, топливо, ночлег. Еда, на ней можно очень легко экономить. Просто главное правило... Вот я бы не сказал, что Англия прям дорогая на самом деле. У меня такого ощущения не сложилось, потому что аренда автомобиля стоит, как везде в среднем в мире, в районе там 20-25 долларов в сутки. Еда на процентов 30 дороже, чем у нас даже. То есть я когда говорю про еду, я имею в виду цены в супермаркете. То есть я в первый же день вот беру машину, заезжаю в супермаркет и беру все самые простые продукты, которые мне нужны для поддержания жизнедеятельности. Если вы едете в гастротур, естественно, это будут другие цены. Естественно, в ресторанах там дорого. Ну,
но ты же не сам готовишь.
Ну, да мне готовить особо. Ну, если это готовка, нарезать сыр, там сделать бутерброд, я не знаю, разогреть воду. И много сейчас в Англии очень удобно. В супермаркетах есть готовые завтраки, такие запакованные. Их только в микроволновку поставил, и все готово.
Ну так откуда у тебя микроволновка, и откуда у тебя
хостелы,
разогреть?
Хостелы. А-а-а. Либо каучсерфинг, то есть. А в дороге у меня всегда с собой есть горелка.
Ты всегда берешь из Киева с собой горелку?
Не беру, потому что в самолете нельзя перевозить. Я на месте ищу туристический магазин. Я в Кембридже бегал, еле нашел, вернее, магазины нашел, там нюансы, переходники разные. Я беру на всякий случай газовую горелку. Потому что если вот так, когда я был Lake District, это такой парк в Англии, я ехал-ехал и понял, что я хочу остановиться здесь переночевать, потому что был красивый закат, торопиться некуда. И вот была горелка, я себе разогрел, сделал чай, какую-нибудь условную мивину, ну, там даже там много консервированных готовых завтраков, их просто ставишь, разогреваешь и ешь. Ну, то есть это не проблема.
То есть в отдельные дополнительные затраты входит палатка, я так понимаю, всегда ты покупаешь в новой стране, и горелка.
Раньше я таскал с собой, сейчас я посчитал, что так как стараюсь лететь лоукостом, чтобы без багажа, проще купить самую простую палатку, и это намного дешевле.
И там потом ты это все оставляешь кому-то.
Да вот эта украинская натура, наверное, притащила я в этот раз палатку обратно, хотя думал, что оставлю там. Но палатка с собой, да.
То есть теперь у тебя дома много палаток, и ты подписываешь их. Это с этой стороны, это с этой стороны. Это здорово. Я вот... Мы сейчас прервемся на короткую музыкальную паузу, и я поставлю самую известную великолепную четверку. Я надеюсь, наши слушатели будут довольны. Вы знаете, о ком я говорю. Это, конечно же, «Beatles». Оставайтесь с нами. Продолжаем говорить о путешествиях дорогами Великобритании и Ирландии. Дима, расскажи, пожалуйста, как ты планируешь маршрут, когда ты вот готовишься к путешествию?
В последнее время я пришел к тому, что, наверное, его нужно планировать, потому что обычно я этого не делаю. То есть у меня есть какая-то общая картина. Вот, к примеру, Англия, когда приехал, я понимал, что я хотел бы погулять по Шервудскому лесу. Потому что примерно все, что я знаю про Англию, вот, да, те же Битлз, я хотел бы попасть в Ливерпуль. Вот какие-то такие намёки, когда я только приезжаю в страну, либо там иногда это получается за неделю до вылета сделать, есть какие-то наброски, точки. После этого я ищу, что есть поблизости. Ну, я гуглю, как все люди, то есть нахожу то, что мне интересно, и от этого отталкиваюсь. А интересно в основном мне, в последнее время прихожу к тому, что интересно мне небольшие города, а вот как раз природные достопримечательности, сельская местность, руины храмов, то, что передает настоящий дух любой страны. Там, где еще осталось что-то, что, естественно, тронуто современностью, глобализацией, но, возможно, не так сильно.
Ты можешь назвать какие-то вот основные достопримечательности, которые тебя покорили, твое сердце, о которых ты вспоминаешь, думаешь, и куда стоит поехать нам?
Угу. Ну, тут, в принципе, надо начать с того, что целых 5 у нас, получается, стран. В каждой они все похожи, но в то же время очень разные. И если говорить про Англию, к примеру, это будет озерный край, Это Холмс Святого Михаила, это Стоунхедж, которые все знают. Безумно красивое место, о котором я не знал, это побережье юга Англии, там находятся меловые скалы, которые точно такие же, кстати, во Франции находятся на севере. Шотландия — это, в принципе, одна большая достопримечательность, там куда ни поедь, там очень красиво, это как большой такой заповедник, это кругом горы, замки, это безумно красивая природа. По конкретным названиям, это остров Скай, к примеру, который многие знают, и вот я только на нем из 12 дней по Шотландии, я на нем провел 4, потому что, хотя планировал 2, я просто каждые полчаса ты останавливаешься, выходишь и просто любуешься чем-то новым. Хотя, казалось, там того острова не так уж и много.
А как перемещаться с острова на остров? И нам, когда ты попадаешь, допустим, из Англии в Шотландию или там в Уэльс, там нету границы? Или все-таки...
Нет, абсолютно никаких.
Просто проехал.
Просто проезжаешь, да, то есть даже не будет никакого понимания, что ты попал в другую страну. Есть разница только с Уэльсом, у них таблички дублируются на валлийском языке. Вот здесь, когда ты за рулем, ты понимаешь, что-то поменялось буквально там пару минут, ты понимаешь, что это дважды пишется на разных языках название
населенных пунктов. И язык совершенно далеко
не
от
похож.
Английского.
Да, да, он другой. Я не вникал, но он абсолютно не похож. В Уэльсе очень красивые, это точно так же замки, красивое побережье и безумно красивые маяки. То, что как-то вот мне врезалось в голову, это маяки. Особенно они прекрасны ночью, когда они работают. У одного из них я остался переночевать точно так же. Я просто... была у меня пометка увидеть маяк. Я приехал вечером, я удивился его красоте, решил, я хочу вот ночью стоять здесь и любоваться, как он работает. Ну, в Северной Ирландии есть такая достопримечательность, это тропа гигантов. Это просто загуглите, посмотрите, это очень красиво.
Как попасть из одного острова на другой?
С островами, ну вот если про Скай, там обычный мост. Обычно это паромы.
А Ирландия?
На Ирландию перелет. То есть там очень много бюджетных местных авиалиний и всем известных. То есть перелеты там недорогие, просто либо в Дублин, либо Белфаст, ну, смотря какая Ирландия вам нужна.
То есть... Но тоже ты заранее все это бронировал и покупал?
Билет в этот раз, да. Но чтобы сэкономить хоть как-то, билеты на транспорт, да, конечно же, я планирую заранее. А потом уже на местности смотрю, что посмотреть.
Расскажи про Стоунхендж.
Стоунхендж — это такая вот детская мечта. Когда там был, я бегал как ребенок, вот правда. Ощущение, как будто вот сбылось что-то такое невероятное. По сути, конечно же, это просто глыба камней. Есть много теорий о ней и так далее. Я дальше начал читать. Это очень интересное место. Нужно понимать, что по всем островам, как и Ирландии, и Великобритании, много похожих сооружений есть. Это были культовые сооружения, много теорий, зачем они. Но Стоунхендж, он не единственный. Там есть еще много... Он, конечно, самый такой глобальный, и, похоже, туда все в свое время собирались. Но есть много других интересных мест. Про Стоунхендж такой совет: лучше бронируйте заранее билеты, потому что я в очереди простоял, полчаса я потерял, потому что я приехал, хотел на месте купить билеты. Если вы покупаете заранее, то вы проходите по быстрой очереди.
Это чтобы зайти на территорию именно, да, этого парка? Это парк уже, да, какой-то?
Это большая территория, там поля вокруг, и сначала вы заходите там через турникеты, маленький музей, вас на автобусе еще везут к самому Стоунхенджу. Вообще его можно издалека, там есть рядышком дорога, если вы на машине, в принципе, я думаю, можно через заборчик его посмотреть, если у вас нет желания прям практически прикоснуться к камням, можно даже не заходить.
Ну, это несерьезно. Я думаю, надо все-таки зайти и прикоснуться.
Ну, я часто так делаю, на самом деле. Потому что нужно понимать вот про цены. Стоунхендж стоил 17,5 фунтов. И средняя цена вот 15 где-то фунтов за замок, за любую достопримечательность. Поэтому, если вы там долго находитесь, то не всегда есть смысл куда-то заходить. Можно и со стороны понаблюдать.
Расскажи, как путешествовать одному? Ты наверняка с кем-то знакомишься, социализируешься, в итоге таки приходишь куда-то.
А нет, мне кажется, наоборот, люди, которые путешествуют не одни, вот они постоянно социализируются. А так как я один путешествую, мне от обратного, я поэтому на самом деле с людьми общаюсь довольно мало. Ну, причин несколько. Во-первых, к примеру, на Ирландию было у меня 8 дней. Хочется увидеть много, хочется сделать хорошие кадры. И пока ты ездишь, ищешь, ты выматываешься. И общение с людьми у меня забирает тоже силы. И я просто так сейчас сложилось, что приоритет у меня вот фотография, и я не успеваю. Мне интересно, очень интересно пообщаться с людьми, но на это нужно больше времени. Поэтому пока я вот путешествую один, мне комфортно, условно. Хочется с кем-то очень часто. Единственный минус, наверное, путешествия одному — это моменты, которые хочется с кем-то разделить. Но для этого Facebook, Instagram очень помогает, но все равно это не та замена. То
есть... Какой у нас самодостаточный сегодня гость, которому, в принципе, не нужна компания для того, чтобы наслаждаться прекрасным. Дорогие слушатели, я напоминаю, что вы можете нам звонить по телефону 0800-21-2018, также писать свои комментарии под нашим стримом в Facebook, мы обязательно зачитаем их. Дима, расскажи, пожалуйста, если не знать английского, ну или плохо знать английского, можно ли путешествовать?
Вот это, наверное, снова будет плюс тому, что я не то чтобы антисоциальный, но с людьми общаюсь мало, то есть я могу и без английского. У меня вот буквально на днях очень близкая подруга вернулась из Южной Америки. Я помню, когда она отправлялась, мы ходили тут по книжным магазинам, смотрели испанский разговорник какой-нибудь маленький. И где-то через месяц я с ней списывался, говорю, ты хоть раз его использовал, она его вообще выбросила. То есть и это испанский язык. Английский мы все более-менее объяснить можем, поэтому они сами друг друга не всегда понимают. Вот если говорить там про Шотландию, Ирландию, потому что наречия очень разные. Я бы не сказал, что есть большая необходимость прям в идеальном знании английского. Базового вполне достаточно.
Что-то спросить, направление, да, какое-то?
Конечно, всегда есть язык жестов, если что. И там даже спрашивать не всегда нужно, все, ну, как-то все понятно, все очень по-людски сделано. Поэтому, ну, у меня необходимости особо не было там узнавать что-то.
Я читала, что, ну, Англия и Великобритания больше так для социального человека, который любит пообщаться, любит с местным населением, опять-таки узнать их традиции, нравы. А вот Ирландия, она для интровертов, которые хотят побыть одному.
Вот, наверное, поэтому мне Ирландия понравилась. Но хотя они очень любят выпить. И там даже есть такое... Я, кстати, так этого не застал, но есть так... Мне рассказывали друзья, есть понятие как Friday night, по-моему, так это называется, когда каждую пятницу по вечерам там чуть ли не опасно выходить на улицу, потому что все напиваются, могут по голове дать и так далее. Это довольно
опасно.
Да,
вопрос о безопасности.
Да, но я этого не застал. У меня 8 сентября в прошлом году был день рождения, это была пятница, и я ничего этого не заметил. Я ночью гулял, я наслаждался городом, в котором был, ничего этого не было. Возможно, они, правда, социопаты.
Все причем.
Наверное.
Просто собрались на одном острове.
Да.
Расскажи, пожалуйста, про, вот опять-таки, местных жителей. Какие ты можешь особенности выделить вот в Северных островах? И, конечно же, мне будет очень интересно поспрашивать тебя про их одежду, про всем известные килты.
И... Ну, снова-таки возвращаемся к тому, что я немного с людьми общался, но есть косвенное ощущение, очень приятное, потому что, к примеру, в Шотландии там очень много однополосных дорог, там, где подальше от городов, и, естественно, ну, машины ездят, нужно как-то разъезжаться, есть карманчики, их всегда видно, и каждый раз, когда ты пропускаешь кого-то, тебе обязательно помашут рукой, ну, как благодарность. И этот малейший жест, иногда там рано утром я в 6 проснулся, куда-то еду, уставший, думаю, лучше бы я сейчас поспал бы в ванной, где-то полежал бы. И вот едет какой-то дедушка на машине, ты его пропускаешь, и он тебе машет то так, не то чтобы машет, просто поднимает руку. И у тебя прям вот внутри что-то загорается, это так очень приятно. И поэтому вот это то, что мне в Шотландии запомнилось, и в Ирландии точно так же. В Англии мне запомнилось то, что люди постоянно извиняются. Ну, говорят, что даже если они тумбочку там случайно заденут, они перед ней извинятся. Это я уже потом узнал. Да, в тот момент я думал, боже, какие же воспитанные люди. Они всегда скажут спасибо. Ты подойдешь в супермаркете, перекроешь человеку, что он смотрел, он перед тобой извинится. Я думал, боже, ну, прекрасные люди. Ну, для них это такое местометие просто. То есть, в целом, ощущения очень приятные. Каких-то конфликтных... Был один странный случай, когда возле... Это было в Дублине, я что-то фотографировал здание, проезжала машина, таксист, и молодой человек в окна, подумав то ли, что я его фотографирую, он начал мне средний палец показывать и орать что-то, и поехал дальше.
Наверное, так, он был не англичанин, было. Я думаю, он какой-то приезжий.
Это да, ну, то есть люди, на самом деле, я по опыту там за 3 года, люди везде одинаковые, в среднем они все хорошие.
Хороший вывод для людей. Я как раз хочу вернуться к этим килтам. Я читала недавно, что это шотландская одежда традиционная, которая осталась у них от пледов, что когда они раньше воевали, они заворачивались в пледы, потому что прохладный климат все-таки, и когда, в общем, неудобно было в итоге воевать в этих пледах, и приходилось снимать периодически, а поскольку неудобно воевать вообще без пледа, поэтому они здесь решили такую одежду, которая, собственно, и греет, и дает возможность движения какого-то при военных действиях. Видели ли вы какие-то фестивали? То есть я так понимаю, что сейчас они используются только на празднества, на свадьбы.
Вот, да, на свадьбы. Я видел несколько раз, но вот не осмелился пойти вот на святое действие и посмотреть, как это все внутри происходит. Люди, ну, все мужчины, это было, я не помню, уже это было в Обане и еще в каком-то из городов Шотландии, мужчины всех возрастов в килтах, белые носочки, сумочки, вот полностью при наряде шли к церкви. И, ну, я подозреваю, что это была свадьба, потому что было много девушек, не знаю, как мне это происходит, дружки, как у нас называется, то есть в красивых платьях.
Да, как да, в кино.
Да. То есть, ну, ходят так, чтобы просто по улице ходили, я не припомню. Конечно же, в столице, в Глазго, там много людей, которые развлекают туристов. Там очень, я не знаю, как называется эта группа, по-моему, Каледония. Там 5 человек, которые в килтах, с волынками играют свою музыку. И это у меня даже в Фейсбуке видео выложил. Это очень, очень атмосферно. Но это все, конечно же, для туристов. Так в быту, к сожалению, не знаю. Но у нас же тоже в вышиванках и в шароварах не все ходят.
У нас есть день вышиванки.
Ну, я думаю, у них день килта тоже должен быть. Надо погуглить.
Наверняка.
Но это очень красиво. Кстати, вот я понял, что мужчина в юбке, оказывается, выглядит довольно мужественно. То есть вот когда ты видишь именно шотландца, он бородатый, ну, это большой мужик в юбке, ты понимаешь, что это ему для того, чтобы перемещаться было удобнее. Ну и как вы сказали, да, раньше это было практично очень.
Ну да, завернуться в плед и воевать. Да. Я видела шотландцев, когда у нас был, по-моему, Евро-2012, когда у нас приезжало очень много футболистов, и, собственно говоря, шотландцев в том числе, они тоже были в своих национальных одеждах, чтобы показать
круто
себя.
Да, у меня самого есть килт, но он у меня уже 2013 года, то есть 5 лет. Он не из Шотландии, он где-то в Китае. Ну, как-то пару раз в Херсоне я его одевал, помню, прогуливался. Это с музыкального фестиваля такой реквизит с собой принес. И это, правда, очень удобно в нем ходить.
Здорово. И мы опять прервемся на короткую паузу. На музыкальную паузу. Оставайтесь с нами. Круто. Да нет, это все нормально. If you're not the one for me, then I'll come, I can bring you to your knees. If you're not the one for me, why do I hate the idea of being free? And if I'm not the one for you, you've gotta stop holding me the way you do. Oh, and if I После такой композиции «Британская певица» мы возвращаемся к нашим путешествиям в Британии. И у нас в гостях Дмитрий Поддубный, человек, который путешествовал в эти страны не один раз, и который очень любит Северные острова и готов с нами делиться своей информацией. А я напоминаю, что вы можете нам звонить, дорогие слушатели, по телефону 0800-21-2018, также писать свои комментарии под нашим стримом в Фейсбуке, мы обязательно их зачитаем. Кстати, вот у нас есть комментарии, видимо, возвращаемся к Илтам. Оксана говорит, то есть не дарма древние римляне вважали штаны одягом варваров.
А, да, кстати, очень хорошее замечание, потому что римляне так их и не завоевали, и, наверное, все, что... Ну, тогда не было шотландцев, тогда были пикты. Вот, наверное, они до сих пор обижены, что они так их и не завоевали.
И все дело было в этой очень странной одежде.
Возможно, да.
Дима, расскажи, пожалуйста, про гастрономию. Я понимаю, что ты питался, в принципе,
да,
сам.
У меня супермаркетная гастрономия такая.
Ну, неужели ты не попробовал ни одного, там, не знаю, ирландский кофе, в конце концов?
Ирландский кофе я знаю, где в Киеве очень хорошо делают. Там так. Его не пил. То есть из того, что попробовал, из местного это хаггис, это шотландское национальное блюдо. Это, по сути, потроха запеченные. Ну, это вкусно, но нужно понимать, просто эти страны, это не, как по мне, не то место, где можно что-то увидеть такое невероятно нереальное, какое-то экзотическое, потому что, ну, по сути, если говорить про Шотландию, там мясные блюда, там много едят мяса, Ирландия очень много едят картофеля и пьют Гиннеса, и, в принципе, в Англии, вот, у Гая Ричи есть хороший фильм «Большой куш», и там есть маленький кусочек, где про Лондон, про плохую, про чипсы, рыбу и плохую пищу, скажем так. То есть, конечно же, там, я уверен, там есть что-то очень вкусное и интересное, но у меня не гастротуры, и даже если погуглить, в принципе, у Англии из национальных блюд, они все довольно обыденные для нас, в принципе. То есть такого чего-то, может, я чего-то просто не знаю, но чего-то сверхъестественного я там не попробовал. Кроме вот хаггис, были еще яйца по-шотландски, это берется вареное яйцо, оно как-то с панировкой и фаршем как-то обволакивается и запекается во фритюре. Вот, и все, и даже, правда, если погуглить, я не сильно там много нашел. Потом уже постфактум думал, может, я что-то пропустил. Я понимаю, что из еды, конечно, на месте всегда все вкуснее, потому что оно местное. Но...
Я знаю, что ты любишь сыр. Там был какой-то особенный сыр?
А, особенный.
Или обычный вот наш?
Такое ощущение вообще, когда в Европу выезжаешь, и вот и точно так же там и Англия, там весь сыр вкусный. Какого-то особенного был, да, какой-то с клюквой, кажется, или с чем-то. Вот очень странный, но очень вкусный сыр. Просто я довольно просто к еде отношусь. Ну, вот,
да,
вот такой
я спросила у мужчины,
способ,
конечно.
Ну, это должно быть сытно, вкусно, но это не моя цель путешествий.
То есть, в принципе, в Киеве тоже есть хорошие места с национальными блюдами Англии, которые можно попробовать и насладиться.
Ну, кстати, я не знаю, я точно знаю, что ирландский. Я знаю место, где очень хорошо делают кофе. Вот, по поводу пищи не скажу.
Скажи, пожалуйста, что нужно обязательно взять с собой в путешествие?
Обязательно дождевик. Ну, вот это прям то, что очень нужно. И не то, чтобы там прям очень плохая погода, но иногда он может выручить. И нужен переходник. Вот это для розеток, потому что розетки там отличаются от наших. Можно это все, конечно же, на месте купить, но вот прям из таких must-have вещей, наверное, вот эти две. Все остальное, как обычно, потому что это стандартная, развитая, культурная, европейская, по сути, страна. И просто нужно брать все то, что вы обычно берете с собой.
А обувь в Ирландии? Ну, то есть, если там, опять-таки, интроверту поехать покататься.
У меня хорошая по полям. Такая горная обувь, в которой я могу и по горам, и по Лондону, и в городе. Она выглядит для города хорошо, и она... То есть, она для любых условий. Поэтому чего-то специфического, ну, я бы не сказал, что что-то нужно.
Оксана Ящук задает тебе вопрос, Дима. Как на смак ирландский эль? Ель, сори. Вообще, что это? Кстати, не знаю.
Это пиво.
Это пиво? Ну, расскажи.
Ну, это нужно пробовать. Я думаю, если вот такой вопрос стоит, надо обязательно ехать и пробовать. Вкусно, все, что могу сказать. Могу добавить очень вкусно. Там больше нечего.
Спасибо большое. Скажи, мы так вот говорим все время, ты рассказываешь про путешествия на машине. Uh-huh. Заезжал ли ты в крупные города? И есть ли такие города, которые действительно стоит посмотреть? Ну, опять-таки, про Лондон мы не затронули тему. Я уверена, что Лондон в любом случае...
В Лондон
случае
я уже добирался не машиной. В Лондон, чтобы попасть на машине, нужно еще и заплатить за въезд в город. Uh-huh. Минус еще того, что заезда в крупные города на автомобиле, там дорогие парковки. То ли в Глазго, в Эдинбурге, кажется... в районе 5 фунтов за час парковка стоит. То есть в крупных городах, конечно же, я был. Я побывал во всех столицах всех этих. То есть я был и в Дублине, и в Белфасте. Не был только в столице Уэльса. То есть был в Глазго, был в Лондоне. Но в этих всех городах это обычно мое место перелета в следующее. Либо, ну, то есть это такой перевалочный пункт. И ну, там я лишь с одной целью – увидеть что-то, что знают все, ну, там, Биг Бен посмотреть, я не знаю, еще какие-то достопримечательности, и быстренько ехать в село. Не знаю, может, это потому, что я сам родом из села, и у меня такая вот тяга к корням условно. Но почему-то еще свое время, насытившись по Европе, немножко поездив, все плюс-минус одинаковое. То есть, по сути, это большая суета. Музеи, да, это то, что... Кстати, сейчас просто вспомнил...
бесплатные музеи. В Лондоне бесплатные же музеи.
Я этому очень сильно удивился, потому что я редко готовлюсь, и вот в Лондоне я был в каком-то из самых крупных музеев. Я очень люблю тему динозавров и так далее. И там была колоссальная выставка вот скелетов динозавров, и он был бесплатен. Он огромный, он просто... Это можно день провести только в нем, если вдумчиво. Я там 2 часа провел. То есть, вот, наверное, вот музеи, какие-то основные достопримечательности, но это за день, за два можно посмотреть. Хотя, если говорить про Лондон, наверное, 2 дней будет очень мало. Это я так думал, но там 5 дней точно нужно. Там очень много музеев, очень много парков, много всего. Но приоритеты все-таки у меня в сторону городов помельче и вот в такие, в ту сторону.
Чем отличаются города поменьше от наших городов поменьше? То есть наверняка ты видишь эти отличия, и что тебя тянет туда?
Очень сложный вопрос. Ну, наверное, то же самое, что отличает крупные города наши от крупных городов европейских. То есть, ну, во-первых, чистота. Даже в селах там все-таки почище, чем у нас. Ну, я бы не хотел на самом деле сравнивать просто, потому что я очень люблю Украину и точно так же, ну, я весь мир люблю одинаково, и сравнивать очень не хотелось бы.
Очень
просто,
хороший, наверное, ответ. Скажи, пожалуйста, что тебя в путешествиях, вот, путешествиях по Северным островам Великобритании и Ирландии впечатляет больше всего? Вот ты говорил про маяки, вот мне так запомнилось.
Да, маяки — это то, что
еще вот
в голове
такое?
Если говорить про Шотландию, это остров Скай, это замки, там замок Маклауда, возле него есть недалеко клана Маклаудов, возле него есть безумно красивый рифовый пляж, или как-то так он называется. Он визуально издалека кажется, причем нужно учитывать, это север, и как будто песочный такой пляж красивый. Когда ты подходишь ближе, берешь просто этот условно песок в руки, ты видишь, это маленькие кораллы, это остатки от кораллов, которые очень-очень мелкие, они волной, то есть перемолоты как-то и высыпаны на берег. Это очень крутое место. Тропа гигантов, то, что я говорил, Ирландии, это то, что в голове не укладывается, как, в принципе, природа может сделать такое без участия человека. Потому что визуально, снова-таки просто рекомендую всем загуглить, как это выглядит. Такое ощущение, что люди взяли, набрали много камня, его формировали и выложили это все. Но на самом деле ученые это так не считают. В Англии есть безумно красивое природное место, называется Brigham Rocks, как-то так оно называется. Это большой парк, в котором много камней, исходя из названия камней, которым там 18 тысяч лет, и там есть один из самых странных камней, у него вес около 200 тонн, это тоже нужно загуглить, чтобы понять, он огромный, и он держится на очень маленькой ножке, которая в диаметре сантиметров 15, наверное, и вот это тысячи лет стоит. Много было раньше теорий, снова-таки первая теория, что люди сделали, потому что там такое ощущение, что действительно сложили эти камни так специфически. Но это все природа выдула породу, морозы и так далее. То есть сейчас, просто уже полгода прошло, я понимаю, что сейчас начинают так всплывать воспоминания, и ну, там очень много мест, что в Англии, что в Шотландии. И какие-то конкретно выделить самые-самые я даже не могу. Я даже не могу сказать, какая из этих стран более... Если у кого-то есть приоритет, какую выбрать, я не могу сказать. Они все прекрасны, только по-своему.
И все интересны.
Да, да. То есть мне ближе Шотландия, мне ближе вот дух шотландцев, то, что как раз вот их так никто и не покорил, ну, кроме англичан. И то там все неоднозначно, потому что все-таки шотландская корона стала во главе Объединенного Королевства. Мне ближе Шотландия, но это не колоссальная разница с Англией, с Уэльсом. В Уэльсе есть... Там очень много достопримечательностей, как для меня. То, что вдоль моря. Это безумно красивые пирсы, красивые каньоны, пещеры. То есть вот такие вот вещи. Ну и деревушки в Англии. Вот то, что просто не передать словами, снова-таки Бибури, Кастл Я все не могу запомнить только их название, но если вы Бибури вобьете в Гугле, вы увидите, как это выглядит. Это вот то, что вы представите, вот так оно и будет выглядеть. Это просто идеальный сказочный такой пряничный домик. Это очень красиво.
В какое лучшее время года ездить? Наверное, летом?
Наверное, да. У меня так сложилось, что я был в конце лета, то есть две недели конца августа. Я был две недели в сентябре, в октябре, в ноябре и до 3 декабря я там был. То есть, по сути, осенью я застал всю осень и немножко зимы и лета. Но суть в том, что там климат не очень переменчивый. Там нет, вот, да, у нас буквально 3-4 дня назад было холодно, потом жарко, там такого нет. Остров небольшой из-за того, что из-за его положения там климат не сильно меняется. Поэтому ехать, в принципе, ну, можно в любое время, но лето все-таки, наверное, будет меньше осадков. Потому что если вы соберетесь в Шотландию, в Ирландию, там осадков больше, чем в Англии. В районе 200 дней, кажется, на протяжении года идут дожди. Наверное, летом их меньше. Но, к сожалению, летом я особо не был. А в то время, когда я был, дожди тоже не так, как у нас, льет там день. Дождь идет час-два. Потом 2-3 часа солнце, все. За день может по 3 раза погода измениться.
Ну, то есть, в принципе, можно не обращать на это внимания, если есть дожди.
Еще нужно понимать цель визита. То есть там же очень много, это очень развитые страны, там большое количество фестивалей, все музеи и замки не все открыты круглый год. То есть если у вас есть конкретная цель, вы заранее почитайте. То есть вот я несколько замков, которые очень хотел увидеть в Шотландии, я их не увидел, потому что они были закрыты на зимовку осенью еще. Ну, то есть тут нужно четко понимать ваши цели. И осень еще очень красивая пора. Как для фотографа.
Я была, кстати, весной, но я была только в Лондоне. Я была в марте, в середине, было очень тепло. Все цвело, цвела сакура, очень красивый вид тоже для фотографов.
Да.
И было тепло, то есть люди ходили в футболках, там легкая курточка, и это было очень здорово, потому что в Киеве лежал снег.
Ну вот и в декабре, когда я там 1, 2, 3 декабря был, кстати, тоже в Лондоне в эти числа, кажется, был, вот где-то недалеко был. И, ну, я в футболке ходил. То есть утром, конечно, немножко прохладно, там в районе минус 2 было, а потом до 10 градусов, то есть вполне себе тепло.
У нас остается совсем немножко времени. Скажи, пожалуйста, какие советы ты бы вот дал начинающим путешественникам, которые еще не открыли для себя северный Альбион туманный?
В принципе, я очень не люблю давать советы, но совет один – действуйте. Но, в принципе, если вы хотите путешествовать…
Покупайте билеты.
Да, покупайте билеты. Если у вас нет денег поехать в Англию и полететь, едьте в ближайший город. Если у вас нет денег на деньги, едьте на билет, едьте автостопом. Не боитесь автостопом, велосипедом. Нет велосипеда – идите пешком. Ну, то есть… Если у человека есть желание, он делает. И единственный совет – просто действуйте. Возможно абсолютно все. 21 век, и вы встретите много людей, которые вам помогут.
Я, кстати, согласна абсолютно с твоим мнением, что когда уже есть желание, когда ты начинаешь делать первый шаг, когда ты его делаешь, то встречается очень много людей, которые говорят: ой, давайте я помогу, давайте я покормлю, давайте я приючу, да? Можете нигде ночевать, давай.
При этом эти люди всегда вокруг вас. Вы пока просто не сформулируете не про себя и там визуализировать в голове, пока вы в голос не начнете об этом говорить, они не узнают ваши потребности. У всех у нас есть знакомые, это правило 6 пожатий там, и так далее. Mm-hmm. Просто поставьте цель и говорите об этом, ищите возможности, их полно. Сейчас их очень много.
У нас в гостях был Дмитрий Поддубный, человек, который путешествует, фотографирует, запоминает прекрасно и потом делится своими эмоциями с нами. Дима, спасибо большое за сегодняшний эфир.
Спасибо.
Прощаемся с вами до следующей недели. Всем пока.
Радіо М. Можливість. Радіо М.